Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Здравствуйте, это «Кардиограмма дня». Кирилл, привет.
Всем привет.
Владимир Зеленский в Вашингтоне находится с визитом. Ну и вот поступают новости. В частности, о том, что Украина и США начали диалог в сфере энергетики и климата. Договорились строить новый блок Хмельницкой АЭС.
Разумеется, подписано совместное заявление о начале старта стратегического диалога, я вот прям цитирую, в сфере энергетики и климата. То есть не просто договорились, а начало старта. То есть не старта, а начало старта. То есть старт — это вот то, что вот уже началось. А вот это значит то, что вот скоро будет. То есть то, чего еще пока нет на самом деле, получается.
Ну да, подбираются к стартовой площадке, что ли, да?
Ну так, то есть получается, подбираются. Да, начало подходит, старта. Знаешь, ну, кажется, да, вот-вот старта. Только-только, да? Видишь,
Не, любопытно, это прям цитата, да. Либо старт стратегического диалога, либо начало стратегического
либо
диалога.
Мы садимся за стол и начинаем обговаривать.
Да, лингвистика тут своя.
Да, Зеленский заявил о подписании меморандума с американской компанией Westinghouse о строительстве нового энергоблока Хмельницкой АЭС. Новое сотрудничество, ну, как говорят аналитики, вполне можно считать заменой, как они полагают, взаимодействие с Россией в рамках прекратившего действия соглашения по строительству двух энергоблоков АЭС. Просто несколько справочных цифр. В 2010 году, в апреле, на встрече премьеров России и Украины было принято решение о сотрудничестве Росатома, ну, разумеется, Росатом, как там, экспорт называется, да, по-моему?
Наверное, да.
Экспортная структура российской госкорпорации. И Минтопэнерго Украины, они договорились о постройке третьего, четвертого энергоблоков этой самой Хмельницкой АЭС. Предполагалось, что строительство будет вести Атомстройэкспорт. Вот, все-таки, я вспомнил, да, как называется на самом деле дочка. Ну, и уже буквально через 5 лет Петр Порошенко подписал закон о прекращении этого сотрудничества.
Понятно, почему.
Разумеется, да. Мы все помним Майдан, события и так далее. Но на самом деле Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью 2000 мегаватт. Это не то чтобы уж сильно много. Это далеко не самая мощная атомная электрогенерация вообще в принципе, да, в мире и, собственно, на постсоветском пространстве. Так вот, эти блоки были подключены в 87-м году и в 2004-м году. Все это в населенном пункте Нетишин в Хмельницкой области. Ну и мы попросили на эту тему комментарий директора фонда энергетического развития Сергей Пикин, собственно, обстоятельно разложил вот эти новые договоренности.
Вестингауэр — это дополнительный объем сбыта. Это частная компания, она строит атомные станции, так же, как и наш Росатом по всему миру. Поэтому чем больше она построит, тем больше заработает. А чтобы финансировать этот проект, она может договориться о том, чтобы Украине предоставили кредит очередной. Это точно не деньги безвозмездные, их отдавать надо будет. А украинцы активно используют американское ядерное топливо уже не один год. Да, эти все энергоблоки советского дизайна рассчитаны на российское топливо. Но как бы я считаю, что как-нибудь и так сойдет.
Действительно, как-нибудь и так сойдет. Но, собственно, два энергоблока работают, так или иначе. Это, собственно, по большому счету, это отдельные предприятия. Ну, а третий блок к 1932 году, я помню, в свое время они собирались его запускать. Ну, наверное, может быть, и запустят. А другое дело, что это будет уже профит американский, Вестингаус будет зарабатывать, ну, соответственно, не только на строительстве, но и на обслуживании, как это обычно делается. Удивительные вещи, на самом деле. И, опять же, когда все это запускается в некую такую спиралевидную структуру, да, потому что мы теперь будем все время слышать третий энергоблок, Хмельницкой АЭС, Вестингаус, Минэнерго Украины и т.п. и т.д., значит, будет отслеживаться эта новость. В каком-то ключе выдали кредит и так далее, государственные под гарантии, а это же ведь тоже не беспроцентная история абсолютно. Получается, Украина вешает на себя еще один многомиллиардный кредит потенциально,
слушай, ну
который
да.
нужно от да.
Нет, это понятно, но им надо как-то развивать энергетику, куда-то двигаться, и, в общем, понятно, по каким причинам с Россией невозможно это сотрудничество в ядерной сфере, но Тут же вопрос вот в чем заключается, наверное, самый большой, да, в том, что вот эти 4 атомные электростанции украинские, включая Хмельницкую, они же работают на российском ядерном топливе, ну, по сути, еще советском, да, условно говоря.
Ты намекаешь на всякие нештатные ситуации.
Нет, смотри, просто мы этой темой довольно серьезно занимались на радио «Спутник» лет 5-6 назад, когда, собственно говоря, все вот эти были, так сказать, истории очень актуальны с разрывом вот, окончательным ядерных соглашений с Россией, да, с тем, что вот этот Вестингаус или Вестингхаус, он подключится, готов к поставкам не только строительству, да, но и поставкам топлива, вот этих ТВЭЛов, вернее, это такая компания до 2011 года, она была единственным поставщиком, значит, ядерного топлива. Да, совершенно верно. А потом вот Вестингаус, он тоже предлагал свои, и вот как бы в этом-то и заключались проблемы, да, это совершенно разные виды топлива, хотя вроде бы подходит и то, но есть некоторые риски.
Но машина
риски,
на этом ехать не риски. Может не поехать на самом деле.
Ну да, есть риски, поэтому, собственно, я не знаю, как это будет решаться, но если Вестингаус будет заниматься уже и модернизацией усовершенствованием самих станции, тогда, наверное, с топливом вопрос будет решен. Они же под себя, получается, будут
модернизировать. Конечно.
Это уже другой коленкор.
Это двойной профит для американцев, Вестингаус и так далее. Вот, собственно, ядро американо-украинского сотрудничества, по большому счету, да? Вот за всей ширмой каких-то там, не знаю, политесов и так далее. Вот ядро. 30 миллиардов долларов. Общая стоимость строительства 5 энергоблоков АЭС по американской технологии. О чем, собственно, заявил сегодня господин Зеленский, который продолжает находиться с визитом в США.
Просто добавлю еще к этой теме, что если Россия, например, с какими-то партнерами сотрудничает в этой сфере, она тоже строит, сама же дает кредиты, строит какой-то другой стране, значит, вот эти самые атомные станции, энергоблоки, так сказать, в расчете на то, что кредиты будут когда-то отданы, когда-то, да, это, как правило, на многие десятилетия кредиты. Так что здесь, в общем, довольно стандартно все. Аэрофлот. Мы же про Аэрофлот сейчас говорим, да?
Да, с 1 октября.
С 1 октября откроют рейсы на курорты Египта. Продажа билетов открыта, сообщает компания. Это будут прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты будут осуществляться ежедневно. Но это будет дороже, чем чартер, это понятно.
Ну вот смотри, другой важный российский авиаперевозчик S7 также в октябре готов начать полеты на египетские курорты. Дважды в неделю в Шарм-эль-Шейх, значит, раз в неделю в Хургаду. Рейс из Москвы в Хургаду с 5 октября по вторникам. С 6 ноября вместо вторника рейс начнет выполняться по субботам. В Шарм-эль-Шейх будут летать дважды в неделю, начиная с 9 октября по средам и субботам. Это S7. С 31 октября вместо среды и субботы. Ну, в общем, еще какие-то нюансы. Это не суть важно. Кому надо, кто уже берет билет, он заинтересуется и посмотрит. Все это доступно. И понятно. Другое дело, что как много россиян готовы отправиться в Египет. Мне вот всегда интересный вопрос. Вот мы лето отгуляли, отпуска и все прочее и так далее. Кто-то же был, наверное, такой, знаешь, Илья. Угу. Такой вот был, надеялся и верил, что Египет откроет, мы 2 недели возьмем, дорогая семья, и полетим туда. И вот как раз об этих людях, в том числе, каковы любят отдыхать в Египте, кто соскучился по египетским курортам, рассуждает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Традиционное египетское направление по соотношению цена-качество находится в числе лидеров. До введения запрета на полеты в Египет, полеты, например, в Хургаду были едва ли не самыми востребованными из всех международных направлений для российских авиакомпаний. Наиболее востребованным является осенне-зимний период. По мере того, как климат будет смягчаться из-за сезонных колебаний, наоборот, востребованность Египта будет только лишь увеличиваться.
Ну да, чем ниже температура на египетских раскаленных курортах, тем охотнее россияне будут туда перемещаться. Египетский посол в Москве буквально несколько дней назад заявил о том, что Каир может гарантировать полную безопасность российских туристов как в аэропортах, так и в районах их проживания. Это слова Ихаб-Насра. Он выразил надежду, что возвращение российских туристов, собственно, на египетские курорты, станет важным фактором развития двусторонних отношений между государствами. Стоит, наверное, напомнить, да, что в свое время, в 2015 году, было приостановлено авиасообщение между Россией и Египтом после крушения российского авиалайнера А-321 в небе над Синайским полуостровом. Погибли 224 человека. Ответственность за вот это вот деяние, скажем так, взяла на себя одна из террористических организаций. Ну а спустя 3 года после усиления мер безопасности в Каирском аэропорту полеты из России в этот город возобновились. Ну а потом мы знаем, что началась пандемия, и многим пришлось государствам закрываться и перекраивать как свою логистику, так и жизнь своих курортов.
Пару цифр, да даже одну, да, значит, ну вот есть туры в Египет.
Ты уже бронируешь?
Нет, я не бронирую, я просто смотрю. А вот на эти дни буквально, да, там, начиная с 31 августа и еще ближайшие дни, сентябрьские.
Что, ну, сейчас можно улететь?
Примерно, да. Ну вот, я так понимаю, что нет, можно было и раньше.
Через Каир.
Через Каир, да, то есть и раньше можно было. Так вот.
Но это то еще удовольствие.
Да, конечно, да. Значит, цена всех интересует. Значит, если это четверка будет, all inclusive, ну, 4-звездочный отель, соответственно, это примерно 40 тысяч на человека на неделю. То есть, ну, на двоих на неделю 80 тысяч. Ну, на 2 недели это будет дешевле, потому что, ну, понятно, там большая цена, вернее, определенная стоимость перелета, да, он-то все равно будет один и тот же, да. То есть, ну, вы, соответственно, 80 тысяч за 4-звездочный отель вроде бы и нормально по нынешним ценам. Но единственное, я читал отзывы туристов, которые ездили еще через Каир в эти отели, и вообще, когда вот Египет как бы начал открываться, но не все довольны. Дело в том, что люди говорят о том, что пытаются экономить на всем. Даже в 5-звездочных отелях, ну, не все, наверное, отели это делают. Ну, вот там, где побывали некоторые из российских туристов, они недовольны в том плане, что экономят, например, на еде, да. То есть однообразная еда и не самая лучшая.
Да, я тоже читал такие отзывы, да.
И, верно. В общем, как-то на всем экономят, потому что огромный многолетний провал был с туризмом, который в Египте довольно серьезная статья о бюджетах, они, конечно, не ключевая, но важная там, да, сколько-то процентов. Вот, и чтобы восстановить вот эти потерянные деньги, надо экономить, да, несмотря на то, что вроде бы туристы начинают ехать. Ну вот, обратная сторона медали.
Словно шведский стол стал уже, я не знаю, таким...
Да, но Красное море, Кирилл, Красное море с его потрясающим подводным миром, оно остается неизменным.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Осложнения после коронавирусной инфекции, да, могут сохраняться до 9 месяцев, а симптомы длинного ковида поражают различные системы организма. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами. На самом деле, огромное количество информации до этого заявления было по поводу и лонг-ковида, и по поводу того, сколько осложнений сохраняются. Мне известен человек, у которого осложнения сохраняются с прошлого марта. То есть, вот он переболел в марте.
Полтора года,
да, никаких не 9 месяцев. К сожалению, да, периодически на него нападают приступы слабости на несколько дней, там и волосы, так сказать, у него выпадают уже давно. И вот это все длится с прошлого марта. То есть не с прошлого, но с прошлого, да. Не с этого последнего, а с предпоследнего. Так что вот
а
такие
нам
дела.
Сейчас целый отраслевой министр говорит, что 6-9 месяцев.
Ну, 9 симптомы, так 9. Да. Ну что ж, тогда...
А симптомы поражают различные системы. Мы на самом деле все это знали. Другое дело, что это целый министр сказал.
Ну, министр рассказал, что 9.
Значит, 9. А все остальное, значит, это уже другая. Это уже, побочка, да?
Это уже не важно.
А это пост-пост-ковид тогда уже, да? Мурашко говорит, у пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. Все очень звучит. Мы все это более или менее плюс-минус знали. А еще, кстати, добавлю, я знаю пациентов, которые уже больше года никак не восстановили обоняние. Угу. И слушай, сегодня, кстати, вообще, доводилось читать, значит, одно из изданий написало, значит, целая методика, как, значит, тренировать нос. Значит, нужно какие-то себе, какие-то, значит, флакончики с маслами, значит, духи, ароматы, нюхают. Ага, нет, не слушай, нюхают, значит, другое потом, что-то не идет.
А ты знаешь...
Значит, тренировать нос.
Это, знаешь, извини, Кирилл, что перебиваю, это просто мне вот кто-то тоже рассказывал, что это напоминает, как человек восстанавливает речь, например, после инсульта, да, то есть это по новой, по сути, отрабатываются обонятельные вот эти есть, вот... Да, рецепторы. Перезапуск идет.
Перезапуск. Такая тестировка, да, тестирование идет разными, так сказать, запахами вот этих вот систем, как бы это ни звучало. Ну и, собственно, министр говорит, что больных с осложнениями после ковида необходимо как можно быстрее выявлять во время углубленной диспансеризации.
Но тут,
конечно же, вопрос, да, диспансеризации. Да. Ходить далеко не надо. У меня двоюродный брат просигнализировал о том, что он заболел ковидом, и к ним только на 13-й день пришел доктор с супругой. Соответственно, они заболели. На 13-й день пришел доктор. Здесь, по-моему, можно заканчивать эту пьесу, да?
Ну том, да, но как, мы должны
как,
продолжать.
Как, значит, выявлять, да? Вот как выявлять? Вот люди просигнализировали, а, значит, на 13-й день
слушай,
к ним пришли...
Слушай, ну подожди, ну это как-то действительно... А что за регион?
Оренбургская область.
Оренбургская область, 13-й день. Это город или где-то как небольшой населенный пункт?
Нет, это город 230-тысячный, да.
Большой
это...
довольно город, да.
Средний
город это называется.
Да, и вот так вот медицинка работает, да, извини.
Да, поразительно.
Да, они пишут жалобы, потом, значит, когда они написали жалобы, вот к ним вот уже на следующий день как раз, или же в этот же день пришла медсестра с доктором, значит, явились они, значит, что у вас там? Ну ладно, это все лирические отступления, которые, в общем-то, так или иначе
да,
должны тоже быть сказаны.
Здесь нет, Кирилл,
лирики
к сожалению.
Здесь нет. Это наш быт, мы так теперь живем. А, значит, по поводу сигнализирования, по поводу, значит, лечиться, не скрывать симптомы и так далее, все это верно, и вот говорит об этом гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов, кандидат меднаук, иммунолог Николай Крючков.
Туда входит очень много разных симптомов и поражения нервной системы, и психоэмоциональной сферы нарушения, и также поражение сердечно-сосудистой дыхательной системы. И, соответственно, там целый ряд симптомов. И по последним данным можно сделать следующий вывод, что как минимум у 60% людей, переболевших COVID-19 среднетяжелой, тяжелой или крайне тяжелой степени, в течение 6 месяцев сохраняется как минимум один симптом, нарушающий качество жизни. Соответственно, не нужно их скрывать. Вполне себе большинство этих явлений можно успешно лечить.
Разумеется, можно лечить. Вот в продолжении 85 миллиардов рублей выделили на финансовое обеспечение медпомощи по территориальным программам госгарантии. Отличную новость принес отраслевой министр Мурашко. Средства довели до регионов. Ну и, значит, теперь медсестры, врачи смогут посещать тех, кто болеет, тех, кто, значит, сигнализирует о своих симптомах и так далее. В общем, помощь пришла, федеральный центр о вас не забыл.
Все хорошо. Большая по российским, конечно, меркам сделка в области IT-индустрии анонсирована в России.
Яндекс полностью выкупит доли Uber в Яндекс.Еде, лавке, доставке, а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Несколько цифр, сразу предупреждаю, внимание, кто не хочет, но тем не менее, я все-таки самое важное скажу, хорошо. Партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга, аренды самокатов в рамках группы компании Яндекс.Такси. Яндекс выкупает Uber 4,5 акций совместного предприятия, доводит свою долю в нем до 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы. Опционная программа — это то, собственно, ради чего работают топ-менеджеры, повышая оперативные показатели, операционные показатели по прибыли, по рентабельности и так далее, это мягко говоря. Значит, Яндекс получает право в течение 2 лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне от 1,8 до 2 миллиардов долларов. В общем, у Яндекса все хорошо, общая сумма сделки 1 миллиард долларов, она уже одобрена советами директоров обеих компаний и будет закрыта до конца года. На эту тему рассуждает доцент, кандидат экономических наук Александр Аршавский.
Концентрация его экосистемы, то есть он перетягивает одеяло на себя. О какой конкуренции вы говорите, если Яндекс пытается концентрировать эти рынки у себя в своей экосистеме? О прямой монополизации рано еще говорить, но высокая доля в этом сегменте у них будет. Куда Федеральная антимонопольная служба смотрит, не знаю.
Ты знаешь, Кирилл, ну просто об этом постоянно, и мы в том числе говорим, замечательная компания Яндекс с офисом в Голландии, с головным, да, зарегистрированная
да?
там.
Надо тоже это говорить.
Да, суперроссийская компания, но классная, действительно. Я, так сказать, клиент разных сервисов, но тем не менее, вот то, о чем сказал Александр Аршавский, значит, ну какая-то монополизация мы наблюдаем, да, то есть укрупнение компаний, это всегда снижает конкуренцию, да, но это просто закон рынка. А нам говорят, что все это по рыночному, так сказать, по рыночным лекалам происходит.
Закон рынка, абсолютно я с тобой согласен. Я думаю, что Федеральная антимонопольная служба сейчас должна предметный вердикт вынести, где, как и сколько, в каких регионах, в каких долях присутствие Яндекса не нарушает вот эти самые антимонопольные 35%, если я правильно понимаю, для этих секторов те же самые 35% актуальны. Мы тогда потом и увидим, да, реакцию рынка. Ну, а сегодня мы понимаем, что инвесторы бьют в ладоши, акции Яндекса растут, бурно растут на 5%, это хороший рост, не на 15%, но, опять же, при появлении новостей от регуляторов, да, условно там, ФАС не дает добро, да, потому что регулятор должен одобрить эту сделку. ФАС не дает добро, и акции поедут вниз. С беспилотниками, с каршерингами. Поедут вниз, если появится негатив
сейчас,
от регулятора.
Да, надо акции торговать, продавать.
Почему нет?
Нет, если они выросли на 5%,
Фиксировать прибыль. Если...
Да, фиксировать прибыль. Ладно,
часть прибыли,
как
да.
Профессионал говоришь, а я как дилетант. Фиксировать прибыль надо.
Нет,
самое время.
Не обязательно продавать полностью. Нет.
Да.
Нет.
Фиксировать прибыль. Очень красивая формула.
Я скажу, на самом деле, может быть, тривиальную вещь. Я знаю, что у нас вот в нашей профессиональной редакции у некоторых людей открыты инвестиционные портфели. Есть, в коллекции, да, бумаги Яндекс. У меня в том числе, на самом деле, тоже есть. Не обо мне речь. Но мы общаемся, мы смотрим, следим за новостями. Вот, например, да, происходит вот то, что произошло. Другое дело, что как на самом деле регулятор одобрит ли всю эту сделку.
Но не будем гадать, подождем чуть-чуть.
Достаточно набраться терпения.
Тринадцать медалей, включая 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые, завоевали российские паралимпийцы в очередной соревновательный день игр в Токио, с чем мы их, конечно, сердечно абсолютно поздравляем.
6 золотых, действительно, это очень-очень серьезный результат, ну и любая медаль, это настоящий подвиг, это спортивный подвиг для людей наших паралимпийцев. Владимир Свиридов в толкании ядра, Антон Кулятин в беге на 1500, пловцы Андрей Николаев на дистанции 400 вольным стилем, Валерий Шабалин на 200 метров комплексом, Эльнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова, Владимир Сотников, это смешанная эстафета 4 по 100 плавание, и велогонщик Михаил Асташов, тот самый человек, который в Екатеринбурге работал еще недавно курьером на велосипеде, он победил в шоссейной гонке с раздельным стартом, это очередная его золотая медаль.
Замечательно.
Давай познакомим наших слушателей с некоторыми героями, что они говорили сегодня, показав вот эти феноменальные результаты. Свиридов, толкатель ядра, да, метатель ядра, дважды улучшал собственный мировой рекорд, сначала толкнув ядро на 16.45, а затем на 16.67. Он говорит, что атмосфера все равно домашняя, хоть и зрителей нет, только тренеры. Это освобождает, говорит Владимир Свиридов, дает свободу. В четвертой попытке я бахнул 16.45, это был мировой рекорд. Почувствовал, могу добавить. И добавил еще 22 сантиметра. Увидел побит мировой рекорд. Подумал, ничего себе, аплодисменты. Кулятин. Это история по поводу бега на 1500. Говорит, что я до последнего не верил в победу. Думал, на финише будет очень острая борьба. Когда ребята пошли на 500 метров, были сомнения, что хватит сил. Получился феноменальный сценарий. Соперники с самого начала стали диктовать темп. На финише я выдал все, что было. То есть в финишном створе человек победил. 25 золотых, 16 серебряных, 33 бронзовые у сборной России на Паралимпиаде в Токио. И третья текущая строчка в общем зачете.
Дзюбы нету, будет, наверное, Джики. Потом Джики не будет, будет кто-то иной. Тут самое главное, что это за человек? Не обязательно человек, который несет вот эту повязку на руке. Важно, что он делает, какова у него коммуникация с главным тренером, со штабом. Он переносит все проблемы, которые есть в команде, доносит до главного тренера. Важно, чтобы у него было сердце, была душа, чтобы он был понятен игрокам, управлял этими игроками и мог дать им что-то такое, что можно было идти, образно говоря, на Берлин.
У нас получилось, что высказывание было раньше темы. Да, но тему сейчас Кирилл тоже осветит. О чем речь, собственно говоря?
О капитанстве, о лидерских качествах. Человек, который собственным словом должен поднимать людей на ратный подвиг, ратный спортивный подвиг. Это советский футболист, российский советский футбольный тренер, заслуженный тренер России, бывший рулевой футбольной сборной России Борис Игнатьев. Все это о том, что сама сборная России, которая готовится к трем сентябрьским матчам к отбору на чемпионат мира 22, сборная сама решила, что не будет одного капитана. Об этом проинформировал футболист московского «Спартака» и защитник национальной команды Георгий Джики. Кто будет капитаном? Увидим, сказал Джики. Ну, а главный тренер сборной России Валерий Карпин также сказал, что он не удивлен этому решению. Сказал, что мы все капитаны. Георгий Джики сказал про футболистов, которые сыграли 50-70 матчей. А я говорю, что капитаном может выйти и молодой Арсен Захарян. Почему нет? Все должны, все могут и все будут. В общем, успехов футболистам нашей сборной команды. Лидеров, конечно, должно быть на поле много. Ну, а Джики, кто бы это ни был капитаном, все достойные люди в любом случае. Они должны быть авторитетными.
Это самое главное. Ну что ж, говорим всем большое спасибо. И желаем удачи. Илья Харламов и Кирилл Гришин.
Диаграмма дня на радио «Спутник».